Во имя Господа нашего Иисуса Христа, во имя Отца Небесного и Духа Святого, мы сегодня с вами порассуждаем над словами, которые записаны в Евангелии от Иоанна. В первой главе. В 46 стихе Евангелия от Иоанна, 1 глава, 46 стих. «Но Нафанаил сказал ему», имеется в виду Филиппа, «из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». И дальше 50 стих. Иисус сказал ему в ответ, это уже Нафанаилу: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вот что это значит? Иди и посмотри. При каких это обстоятельствах было сказано? И на сегодняшний день, дорогие, я вот постоянно пребываю в размышлениях о Господе, о Его воле, о условиях нашего спасения. И вот меня заинтересовали вот такие вопросы. Все-таки может ли человек на сегодняшний день знать, кому он принадлежит? То есть, действительно ли он живет с Богом или нет? Действительно ли он откликается на побуждение Духа Святого или нет? Потому что наше спасение, оно определяется пребыванием Иисуса Христа в нашем разуме, первое. И второе, это когда Дух Святой управляет нашими мыслями и побуждениями. Так в Римлянам 8 главе, в 14 стихе сказано: «Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии». А вот когда мы можем выйти на этот уровень таких взаимоотношений с Господом? При каких это условиях может это дело иметь место? И вот вопрос о плевелах. Вот Господь сказал, что это те, которые теорию истины признают, а в действительности отдачи в их сознании, в их сердце Господу нет. Вот на этот счет я сейчас хотел прочитать из наглядных уроков вот Иисуса Христа, так глава она и называется, «Плевелы». Вот что здесь сказано. Раз, два, три. В четвертом абзаце и в пятом, и в шестом. Также и сатана из враждебности ко Христу разбрасывает семена зла среди добрых семян его царства. Плоды же своего посева сатана приписывает Сыну Божьему, приводя в церковь тех, кто носит имя Христа, но не принимает качеств его характера. Лукавый стремится умолить славу Божию, исказить представление о его работе спасения и погубить души людей. То есть вы помните такую притчу, да? Что хозяин сеял на поле своем пшеницу, а потом, когда она поднялась, вдруг обнаружили и пшеницу, и что? И плевел. И вот теперь... Может ли человек все-таки знать, к какому же он классу относится или нет. Теперь, я надеюсь, вы все читали и читаете, и, надеюсь, и будете читать эту книжечку постоянно. Это вы примете силу, то есть о Духе Святом. Ее нужно постоянно читать, дорогие, не только в этом году, и постоянно, потому что там собраны все основные истины о Духе Святом. И вот народ Божий, народ, который живым встретит Господа, а я верю, что мы как раз вот к этому уже относимся числу, дорогие, то они должны быть готовыми, так в притче о женихе сказано, и о невесте, о десяти девах, а готовы вошли с ним на брачный пир, и также они еще названы и мудрыми. Пять было мудрых и пять неразумных. И вот их отличительная мудрых от неразумных, отличительная особенность в том, что одни имели Духа Святого, другие нет. И вот теперь вот под этим углом мне сегодня хотелось с вами вот где-то минут 30-35 порассуждать. Как мы можем быть мудрыми, как мы можем быть готовыми и разбираться, вот кто же такие плевелы, и относимся ли мы к доброму семени или к плевелам. Причем вот там, значит, о грехе против Духа Святого, это в январе там месяце, в последних числах есть, там сказано, что грехом Духа Святого, против Духа Святого является, когда человек получил уже свидетельство и откровение от Духа Святого, где есть истина и в чем есть истина. Но он потом в этом не прибыл, а после уже противится вообще всей воле Божией и работу Духа Святого относит к дьявольской силе и к дьявольскому проявлению. Вот это и есть уже хула на Духа Святого. Там вы могли заметить и интересную историю про одного человека, который был под впечатлением того, что, видимо, он совершил грех против Духа Святого. И вот интересное высказывание Духа Пророческого, что если у него есть благоговение к Слову Божию, если есть у него озабоченность о своем спасении, то это значит, дорогие, что он имеет все основания примириться с Богом, покориться воле Божией и получить Духа Святого и быть спокойным за свое спасение. И вот все-таки, дорогие, есть ли какая-то отличительная особенность между пшеницей и плевелами? Вот я об этом сегодня стал размышлять. И вот некоторыми мыслями на этот счет хочу с вами поделиться, чтобы вы дальше рассуждали. Но я еще два абзаца прочту. Вот слуги Христовы сокрушаются, видя смешение в церкви христиан подлинных и фальшивых. Видите, слуги Христовы сокрушаются. То есть неприятно, больно это видеть. Они пытаются как-то очистить церковь. Как рабы того дома владыки из притчи, они готовы удалить плевелы с поля. Но Христос говорит им, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Итак, значит, мы не имеем права удалять тех, кого подозреваем в том, что это не пшеница, а плевел. Христос совершенно определенно говорил, что открыто упорствующие во грехе должны быть отделены от церкви. Но Он не возлагал на нас обязанности судить о характере верующего и мотивах его поведения. Он не возлагал на нас обязанности судить о характере верующего То есть это не наше дело, не наша обязанность, дорогие. И когда мы это допускаем, это уже не от Духа Святого. И мотивах его поведения. Почему он так сказал, почему он себя так повел, почему он себя так держит. Это не наше дело, дорогие. Мы должны доверять это Господу и заниматься другим. Он слишком хорошо знает нашу природу, чтобы доверить нам такую задачу. Если бы мы начали очищать церковь от тех, кого считаем ложными христианами, мы непременно допустили бы ошибки. Мы зачастую считаем безнадежными как раз тех, кого Христос влечет к себе именно теперь. Запомним это, дорогие. Мы зачастую считаем безнадежными как раз тех, кого Христос влечет к себе именно теперь. Если бы мы обошлись с этими душами в соответствии с нашим превратным суждением о них, мы могли бы лишить их последней надежды. Многие, считающие себя христианами, в конце концов окажутся потерянными. Многие, считающие себя христианами, в конце концов окажутся потерянными. Кто, почему, как? Многие же, напротив, окажутся на небесах, несмотря на то, что их ближние никогда не предполагали этого. То есть, вот мы так уж на них смотрели, что это те, кто уже явно никогда ни в коем случае не получит спасение, а они окажутся на небе. Люди судят о людях по внешности. Бог же видит сердце. Плевел и пшеница должны расти вместе вплоть до жатвы. Жатва же будет означать конец испытательного срока. Итак, значит, какой вывод мы можем здесь сделать, дорогие, вот из этих слов, что переживать о том, есть ли среди нас плевелы, вот этих переживаний у нас не должно быть. Ясно сказано, они были, они есть и будут до какого времени? До жатвы. Это хорошо, это нам понятно. Хотя и не очень приятно, в том смысле, когда есть у нас побуждение все-таки так о ком-то подумать, о ком-то сделать какие-то выводы и так далее. Запомним, Господь эту ответственность на нас не возлагал, нам это запрещено, и эти мысли, и эти побуждения, то есть определять, кто плевел, кто пшеница, это от сатаны. Вот эти размышления, эти побуждения, они могут только посеять подозрение, нерасположение, разделение и самое скверное, и самое плохое. Но в вопросе о плевелах, дорогие, и в вопросе о доброй пшенице, есть здесь другая еще сторона. А вот я сам хочу, хочу-то про себя знать. Не про моих братьев и сестер, плевелы они или не плевелы, а добрые ли они пшеницы или недобрые пшеницы, а вот сам-то к кому я отношусь. Значит, вот характерная особенность, дорогие, плевел вот в чем. Приводя в церковь тех, кто носит имя Христа, но не принимает качеств его характера. Это сатана делает. Приводит в церковь тех, кто носит имя Христа, но не принимает качеств его характера. Как это понять? Не принимает. То есть сам не хочет быть подобным кому? Господу Иисусу Христу. Вот это принципиальная разница. Но опять знать про своих ближних, вот он хочет принимать качество Христового характера или не хочет. Вот мне это не дано. Такие мысли внушены сатаной. А вот про себя Я должен вот это иметь в виду, раз это написано в Слове Божьем, и про пшеницу, и про плевелы, и про тех, которые идут за Господом, и те, которые только именем Его называются. Вот я должен это знать, дорогие. Отсюда. Вот теперь давайте перейдем к евангельским примерам. Вот этот случай, призыв Нафанаила. Значит, Филиппу, это тому, кто уже пришел к Иисусу Христу, и стал приглашать своего друга Нафанаила. Видите, Нафанаил как ответил? Евангелие от Иоанна, 1 глава. Но Нафанаил сказал ему, 46 стих, «Из Назарета может ли быть что доброе?» То есть у него было свое мнение, у Нафанаила, что Назарет – это всем известный город, где там никто религиозностью не отличался, ни богобоязненностью, ни искренностью, нету таких видных, нету заметных, нету людей, боящихся Господа, естественно, тем более Мессия из Назарета – это уже явно не от Господа. Вот это он высказал свое мнение. На это как отреагировал Филипп, который все-таки был уже убежден, что они нашли Мессию. Правда, да, вот из Назарета, но все-таки мы его нашли и вот за ним последовали. Что ответил Филипп Нафанаилу? «Иди посмотри». Вот тут, дорогие, тоже интересная мысль, что он не стал с ним дискутировать. Потому что в действительности тайна спасения, она открывается Господом. Мы должны рассуждать, мы должны исследовать, мы должны читать там, и так далее. Но все-таки пока Бог сам Духом Святым не просветит, не озарит чей-то разум, все наше красноречие, оно будет бесплодным и безрезультатным. Поэтому запомним, дорогие, вот это правило и этот принцип. Мы должны говорить, вот в данном случае Филипп все-таки говорил Нафанаилу или не говорил? Говорил, что мы нашли кого? Мессию, да, из Назарета. Вот. У того сомнения. Значит, мы должны, дорогие, свидетельствовать нашим ближним, нашим окружающим людям о Господе, о Боге, о любви. Будь ли это наши братья и сестры. Значит, мы тут уже на основании Писания можем с ними вести рассуждения, на основании Духа Пророческого, что мы читаем, что нам открыто, что нас касается, что особо привлекло наше внимание. Мы обязательно должны друг другу говорить. Запомним, дорогие, это естественно, это неизбежно. Когда самарянка покаялась и уверовала, и обратилась к Господу, у нее тут же возникло желание пойти своим соседям, своим ближним об этом засвидетельствовать. Это элементарно и всегда у нас должно быть в разуме. Но вот убеждающим моментом, вот в этом нашем свидетельстве, должно быть не наше красноречие, не наши доводы, а вот личное свидетельство Господа. Вот в данном случае, вот я так, имея длительное время с Василием Ивановичем вот общение, то ему советовал, я говорю, вот ты сам, Василий Иванович, вот обратись к Господу, вот скажи, что вот Боже, вот я от других слышу, вот от Давида Петровича, слышу, что ты есть, что ты творец, что ты создал, все и так далее. Но вот нет у меня еще вот такого ясного, такого вот глубокого, внутреннего такого вот убеждения, что в действительности все и так. Какие-то мысли, какие-то вот побуждения, какое-то что-то вот бывает такое, а вот убеждения нет. Вот я ему советовал в молитве лично обращаться к Господу и прислушиваться. Вот к тем нежным, тихим, спокойным, ненавязчивым мыслям и побуждениям, которые будут приходить в ответ на эту молитву. При желании, конечно, разобраться и удостовериться в том, что Бог есть. Но кроме этого, дорогие, у нас есть миллионы других вопросов, которые мы также должны правильно понимать, которые мы также должны принимать, которыми нужно руководствоваться. Поэтому я всем советую, вот этим методом вы пользуйтесь. То есть говорите, доказывайте, ссылайтесь, свидетельствуйте. Но самое главное, дорогие... А кто там? А, я думаю, что ты. Вот. Но самое главное, дорогие, именно побуждайте, не забывайте, дорогие, что убеждение может исходить только от самого Господа Бога. Никто не может прийти ко мне, если что, не привлечет его Отец мой Небесный. И вот наша задача как раз и людей-то и направлять к источнику веры, Духа Святого и Божьего благословения. Так, вот это поступил так Филипп. Теперь дальше что, дорогие? Читаем 47 стиха по 50 или дальше. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Смотрите, он, значит, только увидел идущего. Они не повстречались, не побеседовали, не представились, не познакомились. А Господь вот так восклицает: «Вот это тот израильтянин, в котором нет лукавства». Естественно, у Нафанаила возникает что? Вопрос и недоумение. Какой? Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» То есть откуда у тебя? Мы с тобой ни разу не виделись. Как ты можешь это знать? Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Что такое под смоковницей? Это то место, которое у него было любимым для молитв. В саду у него было тихое, спокойное местечко, вот он туда выходил, и вот там вот он и молился Господу, там размышлял, там рассуждал, там открывал свое сердце перед Богом. И это место никто из его домашних даже не знал, вот, а уж тем более Господь. И теперь, когда ему Господь вот это вот сказал, что я, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя, вот это для него стало совершенно необъяснимым с человеческой точки зрения. То есть он понял, что здесь уже тайна божественного всевидения. Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля». Видите, как быстро получилось. А вот в желании веков, что на этот счет сказано, дорогие, на 140-й страничке. «Этого было достаточно. Дух Божий, свидетельствовавший Нафанаилу во время его уединенной молитвы под смоковницей, теперь говорил ему словами Иисуса». Я еще раз перечитываю внимательно. «Этого было достаточно. Дух Божий, свидетельствовавший Нафанаилу во время его уединенной молитвы под смоковницей», то есть когда он молился, он там с кем был в общении? С Богом. Но конкретно, точнее, через Духа Святого. Вот он, значит, не просто... Он произносил какие-то молитвы. Вот ему нужно было молитву, там, просьбу какую-то там, или выразить там, может быть, благодарность или что-то. Вот он ее говорил. Нет. А вот, значит, у него было общение с Богом. Вот он во время молитвы, он именно разговаривал с Богом, и Дух Святой его касался. Третий раз я это зачитываю. Смотрите, этого было достаточно. Дух Божий, свидетельствовавший Нафанаилу во время его уединенной молитвы под смоковницей, теперь говорил ему словами кого? Иисуса. Значит, он-то Иисуса-то и не видел. Кто он, что он, чего? Вот только сейчас только стал его замечать. А кто-то для него уже был знакомым. Кто это был знакомым? А? Дух Святой. Вот он с кем имел общение. И вот этот Дух Святой, с кем он общался во время прошлых молитв, этот Дух Святой словами Иисуса теперь обращался к нему. Запомним, дорогие. И вот таким путем, значит, Нафанаил и убедился в том, что Иисус Христос есть кто? Сын Божий. Значит, что было убеждающим фактором вот в этом признании Иисуса за Сына Божия? Кто был? Дух, а? Дух Святой, с которым он уже и раньше имел общение. Теперь, вот, дорогие, в отношении плевел. Вот Иуде можно сказать, что он плевел. Но про Иуду я вам советую время от времени все-таки вы перечитываете эту главу Иуда. Прямо там отдельная глава такая есть. И по желанию веков еще в разных местах тоже о нем упоминается. Но особенно там собрано вот в этой главе Иуда. Отдельно. Так вот, в действительности, дорогие, Иуда плевелом оказался только в тот момент, когда Иисус Христос, обмакнув кусок хлеба, подал ему во время вечери, то есть в последние часы их пребывания в верхней горнице. И там сказано, с этим куском вошел в него кто? Сатана. И еще до этого момента Иисус Христос, когда омывал ему ноги, его душа волновалась, трепетала, и он испытывал у себя побуждение исповедаться в своем грехе и в своей вине перед Господом в связи с тем, что он уже договорился о предательстве Иисуса Христа. Но мы вот ведем сейчас разговор с вами о том, что вот что было все-таки определяющим фактором, делающим разницу между пшеницей, добрым зерном, и плевелами. Мы ставим, правильно, мы ставим вот этот конкретный вопрос. Что было определяющим фактором, делающим различие между пшеницей и плевелами? Но Эмма Александровна сказала, Дух Святой, совершенно правильно, но тут важен еще один момент. Если кто-то что-то помнит про Иуду, пожалуйста, подскажите. Вот это. А? Да. Вот это запомним, дорогие. Вот это запомним. Поэтому и над ним Дух Святой работал, и его побуждал, и располагал, и чему-то он учился у Господа, и что-то ему нравилось, и что-то он воспринимал, и что-то он делал так, как это делал Иисус Христос. Но последнее слово за всем, чему он учился, что он принимал, что он выполнял, что он делал, оставалось за кем? За ним. За ним. И вот поэтому, дорогие, он также мог покаяться, он также мог спастись, он также мог быть великим человеком, он также мог быть избранным сосудом Божьим, но весь вопрос вот в этом мнении. Теперь следующий пример. Вот тут же из Евангелия от Иоанна. Читаем из 5 главы. Значит, ну хорошо, потом немножко позже подчеркнем. Так, 5 глава читаем. И 46 стиха до последнего. А, 4 глава, прошу прощения, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 до последнего. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Вот что здесь для нас важно и что здесь для нас интересно. Вот я выдержку читаю из этой главы, из «Желаний веков», про этого царедворца. Вот что там сказано. «Тот, кто благословил царедворца в Капернауме, точно так же желает благословить и нас. Но как и тот скорбящий отец, мы часто ищем Иисуса, побуждаемые желанием получить земные блага». Запоминаем это. «И наша уверенность в Его любви, в Божьей любви, основывается на удовлетворении нашей просьбы». То есть вот он будет мне отвечать, будет мне помогать Господь Бог. Значит, я его и буду любить, значит, он и есть, значит, есть смысл к нему обращаться. Если он меня не любит, если он, то есть если он мне не отвечает на мои просьбы, самые сокровенные, самые тайные такие, то, может быть, он и есть, ну, по крайней мере, вот он моих молитв и моих просьб не принимает и не отвечает. Спаситель очень желает дать нам большее благословение, чем мы просим. Он медлит с ответом на нашу просьбу, чтобы таким образом показать нам грехи наших сердец и нашу глубокую нужду в Его благодати. Он желает, чтобы мы отказались от себялюбия, которое побуждает нас искать Его. Значит, что нас побуждает искать Господа?
Себелюбие.
По-честному, откровенно давайте скажем. Эгоизм, себялюбие. Но вот тут вот какие-то моменты мы будем подчеркивать дальше. Признавая нашу беспомощность и острую нужду, мы должны всецело довериться Его любви. Признавая нашу беспомощность и острую нужду, мы должны всецело довериться Его любви. Теперь, дорогие, опять давайте к Нафанаилу, это один из апостолов Иисуса Христа, и остальные были теми же самыми эгоистами, которые... Однако же стали апостолами, вот, и потом опять с плевелами сравним. Значит, запомним, дорогие, что все мы грешники, все мы эгоисты. То есть в голове у нас на первом месте что? Свое. Вот так мне хочется, так мне нравится, вот так я вижу, вот я чувствую, вот это я хочу, и так далее, и тому подобное.
Тогда по рождению получается плевелы все.
О, видишь, как получается. Вот теперь вот давай разбираться в этом вопросе. Предопределения нету. Вот даст Господь, я как раз буду вечером говорить там проповедь о Божьем предопределении. Кого-то он предопределил к спасению, кого-то недопределил. Это ложь. Никого он не предопределил. Который есть спаситель всех человеков, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
Ну, как грешники же получаются.
О, совершенно правильно. Вот теперь нам надо найти вот эту разницу, дорогие, чтобы вот это понимание, видение этой разницы нам помогло с вами быть успешными последователями Господа нашего Иисуса Христа. Вот эту разницу учесть. Значит, все эгоисты. Вот и тот Нафанаил также был эгоист. А теперь вот слушайте дальше. Вот из «Желаний веков» 643 страничка. Вот что там сказано. Это описывается их поведение на верхней горнице, когда они последние часы были с Иисусом Христом. Последние часы, то есть после 3,5 лет общения с Ним. И вот тут в Евангелии от Луки в 22 главе, 24 стихе, вот что тут сказано. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Вот этот спор уж был в верхней горнице, дорогие. Представляете, 3,5 года они ходили с ним, 3,5 года они следовали, они были его учениками, они имели его силу, его знамение, они исцеляли, они воскрешали, бесов изгоняли и так далее. И еще до этого момента, когда он преподавал им вечерю, они оставались с кем? Эгоистами. Почитайте тут же в Евангелии Луки, сколько раз он им говорил. Сколько раз о том. Вот мы приближаемся. Ну, давайте одно место я прочту. Вот из 18 главы. «Отозвав же 12, 31 стиха, я только быстро читаю, потому что время наше заканчивается. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного». И это не первый раз он им это говорил. 9 раз записано в Евангелиях о том, как он их предупреждал. Но однако же они, дорогие, его не оставляли. Вы вспомните тех первых учеников, которые написано, сказали, какие странные слова, кто может слышать это? И отошли от него. Помните, да? Вот. И эти, тогда Петру Господь говорит, а может быть и вы отойдете от меня? А что Петр ответил? Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Значит, дорогие, и те, что отошли, чего-то не поняли в словах Иисуса Христа, и эти апостолы, которые ходили с ним, но ничего не понимали. И все-таки вот насчет их эгоизма прочту. Сочувствие, нежность, вызванные скорбью Христа, казалось, оставили их. Его скорбные слова, указывающие на его страдания, произвели мало впечатления. Взгляды, которыми они обменивались, выражали зависть и раздор. Вот это в верхней горнице за 2-3 часа там до его ареста. Вот в таком они находились состоянии. В чем, тем не менее, дорогие, вот разница между пшеницей и плевелом? Значит, те вот первые ученики, я сказал, вообще услышали, что кто не будет есть крови сына человека, то есть тело есть, кто не будет пить крови сына человека, кто не имеет жизни в себе, они вообще отошли. Эти тоже ничего не понимали, не отошли. Теперь какие-то плевелы есть, которые до последнего будут находиться. Значит, в чем разница, дорогие? Разница в том, что вот внутренне все-таки душу человека тянет Духом Святым к Господу Иисусу Христу. Ему что-то непонятно, ему что-то неприятно. С чем-то он не может согласиться, что-то оно не открыто ему. Но все равно, как Петр говорил, так это у них у всех есть. Господи, куда нам идти? Ты имеешь что? Глаголы вечной жизни. Вот эти же, дорогие люди, плевелы, они вот форму принимают для чего? Для успокоения своего сердца. Ну, а все-таки я верующий, а все-таки я в церкви, а все-таки я не в мире, но действительной тяги к Иисусу Христу у них нет. Вот теперь этот случай и заканчиваем, дорогие. И вот, значит, этот отец подходит к Иисусу Христу и просит его. 47 стих, 4 главы Евангелия от Иоанна. «Пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Значит, у него какая-то вера была, Дух Пророческий так пишет, вот у этого отца. Но вера, вот это же наша вера, эгоистичная. То есть, вот если он услышит, вот если он мне даст работу, вот он мне даст заработки, вот мне с жильем поможет, вот с транспортом поможет, вот с мужем поможет, с детьми поможет там и так далее. Вот, значит, есть Господь, есть смысл к Нему обращаться, Он слышит мои молитвы, Он дает мне ответ на мои молитвы. Вот это человеческое мышление, дорогие. Вот с этим человеческим мышлением и пришел к нему вот этот отец заболевшего сына. Ну вот, если так вот он ответит на мою просьбу, придет, исцелит моего сына, я буду верить, что действительно он пришел от Бога. Вот с такими мыслями он подошел к Иисусу Христу, потому что врачи уже сказали, что его сын неизлечим, что эта болезнь уже неизлечима. И он понимал, что сейчас смерть должна наступить, а он очень был привязан к сыну, ему очень не хотелось терять сына. И теперь, когда он пришел к Иисусу Христу и посмотрел, что он так просто одет, что он окружен среди окружен простыми людьми, что такого ничего видного нет, у него и эта вера, которая только-только там начала проявляться, она и заколебалась. Ну, все-таки ладно. Если он придет ко мне и исцелит, все-таки поверю, обратился. И вдруг что же слышит он в ответ? И слышит, Иисус сказал ему, 48 стих, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. То есть вот в этот момент, когда он обратился с просьбой, а Господь ему ответил, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес», он понял, что Господу известны его тайные мысли, под влиянием которых он находился, по побуждению которых он пришел к нему, что он на самом деле искал у него чисто практической помощи. Ни о покаянии, ни о спасении, ни о своей вечности он не думал. Вот у него была проблема, и он ее хотел, эту проблему решить с помощью Иисуса Христа. Он просто на него смотрел, как на чудотворца, который может вот сделать это чудо. А о том, что ему нужно и покаяние, и смирение, отдача своей воли Богу, этого у него и в мыслях не было. И теперь вдруг вот это слышит слова. «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Это его так поразило, что ему известны эти мысли, с которыми он пришел. Ну хорошо, а дальше что? А дальше Господь говорит, «Пойди, сын твой здоров». То есть я не пойду. Вот он здоров, твой сын. То есть вот его просьбу, эту горячую просьбу, он не выполнил, Иисус Христос, он не пошел, он не обратился в его дом, чтобы исцелить, а вот заявляет, сын твой здоров. И вот он теперь оказался перед проблемой, что ж теперь делать? Иисусу идти незачем, потому что сын здоров. Но он-то оставлял его больным, теперь откуда он-то знает, здоров он или не здоров? Но все-таки здесь было влияние Духа Святого на его сознание. И он, дорогие, покорился этому влиянию. И вопреки своим решениям, вопреки своим понятиям и соображениям, он признал. И вот об этом здесь сказано. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Без Иисуса Христа. Потому что сын его был здоров. Вот так, дорогие, мы можем проверить себя. Являемся ли мы пшеницей, или являемся плевелами. По какому признаку? Повторите. А? По вере, по покорности кому? Духу Святому. Значит, будет ли свое мнение у нас, свое желание, причем в самом дорогом. Видите, вот здесь вот он стоял перед проблемой. Если бы он не поверил, сын его умер. Самое дорогое, что было в его жизни. Так и каждого из нас, дорогие, Господь ставит в такие обстоятельства, когда нам придется отвергать свое мнение, свою привязанность ради познания кого? Господа, Его воли и Его слова. Ну что ж, помолимся подвое, потрое, дорогие, и со мной закончим. Обратимся. Отче наш, славим Тебя за то, что Ты есть, за то, что Ты близок к нам, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты отдал Господа Иисуса Христа для нашего обращения, покаяния, спасения, примирения с Тобою. Но вот вопрос стоит в том, все-таки чьей воле мы желаем руководствоваться, чье мнение и слово будет последним в нашей жизни, Твое или наше? Очень Тебя просим, избавь нас от нашего, потому что нашего не было в прошлом и нашего не будет, а есть только Твоя воля, благая, угодная и совершенная. Есть только Твой Святой Дух.